Сегодняшняя тема называется «Проснись», называется. Вот «Матрица» смотрели фильм, наверное, все уже, да? Уже фильм старый. И там такой сюжет. Вот он сидит за компьютером, он весь в виртуальной реальности, и вдруг компьютер ему говорит: «Проснись, Нео», там. Помните, да? «Проснись, Нео», не видели? Ну, вот. И потом это... Начали развертываться события, потом его там нарисовали «иди за белым кроликом», да, вот, и вот нам надо проснуться. Вот Парампуруша был тут в прошлый раз, в четверг, да, и он рассказывал, что мы, где мы находимся, что жизнь человеческая состоит из бодрствования и невежества двух сортов. Хотя бодрствование, можно сказать, что мы и спим на ходу, едим, ходим в туалет, совокупляемся, не просыпаясь. То есть мы не отдаем... Что такое сон? И он говорит, что есть сон со сновидением, есть сон без сновидений, есть бодрствование. И вот, чтобы бодрствование, оно реально было бодрствованием... Чем сон отличается от бодрствования, скажите? Ну так, если недалеко залазить в эту диагнозию. Во сне мы можем видеть все, что угодно, потом просыпаемся и вдруг видим, что ну, что-то привиделось. Причем, смотрите, если сон приятный, то не хочется просыпаться. И мы даже злимся, если кто-то нас будет, да? Такой сон, и ты вот это взял, разбудил. А если кошмар снится, то когда нас будет, мы как-то даже благодарны, да? Как-то благодарны. Вот сон это и есть невежество. Сон есть невежество, и нам надо проснуться. И поэтому, кто идет так называемым путем духовного развития, мы все знаем, они спят меньше. Спят меньше, и сон без сновидений. Они там не видят ничего такого. Там раз... Восстановился организм, и все. Два часа и вперед. Вот. И еще есть такое понятие сон праведника. Сон праведника, значит, там никаких картинок нету. Вот эти картинки о снах очень много есть. Есть сонники, да, это же целая отрасль человеческой культуры, да, сонники такие. Вот у меня жена купила такую толстую книгу. Она чуть тоньше Бхагавад-гиты, чуть-чуть тоньше. Но зато она вот такого формата. И там 20 тысяч снов книга. И вот надо, то есть, что привиделось, смотришь, там это уже есть. Ну, кто-то постарался. Кто-то постарался, да. То есть, мы говорим, что, ну, это популярно, это очень популярно. Зачем нам нужны сны? Или так, по-другому. Почему мы... любим сны. Потому что, в принципе, сидеть и смотреть сериал, это тоже немножко сон. Мы немножко отстраняемся от своей действительности, куда бы нырнуть, потому что действительность нам не очень нравится. Не очень нравится действительность. И тогда мы находим там убежище под лотосными стопами гуны невежества. То есть сон это невежество. И вот, прочитаем. Что в Бхагавад-гите по этому поводу говорится? Сон. Это самой первой главы. Вот обзор армии на поле Курукшетры. Какой стих? 24. 1.24. Тут не в тексте, а... Санскрит, он, конечно, замечательный язык. Там на одно слово может 50 значений быть. Текст такой, литературный перевод. О, потомок Бхараты, в ответ на просьбу Арджуны, Господь Кришна вывел вперед его колесницу и поставил между двумя армиями. Если посмотреть пословный перевод, вообще непонятно, откуда взялся этот текст. Вот. Но в комментарии как бы немножко наверстывается, потому что тут слово есть Гудакеша, тот, кто победил сон. А Кришна называет Арджуну тот, кто победил сон, проснулся, Арджуна проснувшийся. И вот тут в комментарии Прабхупада пишет: под сном подразумевается невежество. Иначе говоря, благодаря своей дружбе с Кришной Арджуна сумел одолеть и сон, и невежество. Подсказка, да? Как одолеть сон? Вот что-то не могу проснуться. С Кришной дружи. Потому что с Кришной интересно. Интересно. Вот мы часто говорим, вот хорошо бы, чтобы моя природа была. Вот сознание Кришны — это я понимаю, кто я, и тогда мне интересно. Знаете, неинтересно быть не собой, неинтересно быть номером вторым. Вот это неинтересно. Откуда вот это неинтересно? И нас тогда погружается, как вот сегодня замечательный был Шримад Бхагаватам, Паша, как-то тоска, да? Тоска. Погружаемся в тоску, потому что мы на втором месте. Надо как бы сказать, второе место — это вот это секонд-хенд. Это даже не секонд-хенд, это я просто что-то вижу, что-то там удачное. Второго такого Господь просто не планировал. Я это делаю без Господа. И, конечно, в результате будет тоска. Почему? Потому что я с ним не дружу. Вот и все невежество, быть не собой. А что же такое быть собой? Оказывается, быть собой — это даже не следовать по стопам учителя. Это не то, не то, не то, не то, не то. Если мы посмотрим на Сихачарья, быть собой — никто не сможет быть мною за меня. Духовный учитель не сможет быть мною за меня. И как ни крути, это называется начать проявлять инициативу. Начать проявлять инициативу. Вы заметили, во сне мы можем проявлять инициативу, можем не проявлять инициативу. Во сне, знаете что? Вот, ну, я имею в виду сон, который вот, ну, реально мы его спим, без всяких переносных вот этих значений. Когда мы спим, бывает, что мы от кого-то убегаем, ноги ватные, да. Бывает, мы такие вот днем такие садху ходим, а ночью обнаруживаем в себе, ну, во сне какие-то качества, да. То есть мы немножко теряем контроль. А скажите, над чем мы теряем контроль ночью во сне? Мы теряем контроль, и то не полностью, над вот этим двуличием. С нас слетает некоторая маска, да, маска, и мы вдруг, я-то думал, я такой, я вот какой, да. Ну, некоторые умудряются, мне рассказывают некоторые сны, что они там прячутся, делают вид, вот так вот, даже во сне, да, да, такие тоже есть. То есть это глубоко, это продвинутые спящие. Вот. Итак, сон — это невежество. И Кришна говорит: о, потомок Бхараты, он называет Гудакеша Бхарата. Он не потому, что вот разбудил Арджуну и говорит: о, ты вот не спишь, нет. Он имеет в виду, что многие спят на ходу. Он говорит: а ты вот проснулся. Одолеть сон, одолеть невежество, написано. И тут не случайно в дружбе с Кришной Арджуна сумел одолеть и сон, и невежество. То это из одной как бы песочницы, да? Вот. И благодаря тому, что преданный постоянно думает о Кришне, ему удается победить и сон, и невежество. Такое состояние называется сознанием Кришны или самадхи. Самадхи. То есть самадхи — это невежество с тьмой еще сравнивают. Как только человек перестает думать, его мозг, сознание погружается в невежество. Как только он перестает думать, как только ему все разложили. А знаете, когда мы перестаем думать? Когда мы когда все регламентировано, и мы знаем наперед график. А что уже думать? И мы как бы отдыхаем даже. Отдыхаем. Да, в материальном мире для тела нужен, для самого сознания, для души отдыха не нужно, но для тела нужно. Вот. И вот этот отдых, у нас культура отдыха. Вот все быстро-быстро сделать, потом раз, как бы на конвейере все, что шло, и все. Да. Есть такое, ну, неинтересно. И в результате, как Паша читал лекцию, тоска. Тоска. И есть такой рассказ, знаменитый достаточно рассказ «Шагреневая кожа». Кто-то читал, наверное, да? Многие знают, да. «Шагреневая кожа». В общем, такая волшебная шагреневая кожа. Человек загадывает желание, попадает она к одному человеку, человек загадывает желание, и кожа чуть-чуть это уменьшается, и желание исполняется тут же. Такая волшебная палочка, это, ну, люди всегда мечтают, сказал, и вот это есть. Ну, хотят быть Богом. Но проблема в том, что кожа уменьшается, и когда она уменьшится, человек умрет. Вот, и один человек получает такую кожу. И когда он заметил, что как эти, ну, уменьшается, он думает, надо как-то сэкономить. И он загадывает такие желания, ну, которые экономят ему вот это все. Чтобы там были слуги, чтобы он меньше рот разевал. Потому что только он раскроет рот и что-то скажет, уже желание. Вот. Чтобы все было, проще говоря, на автомате. И эта кожа перестала уменьшаться, и человек заскучал, погрузился в тоску. Да. Скучно было. И дело кончилось тем, что он просто там влюбился в одну женщину, и у него было такое сильное желание, что эта кожа так и напшит просто. И он раз и помер. Не может человек, не может. По страхам смерти. И он это знал, что это все будет уменьшаться. То есть принимать решение. Не может он жить на автомате. Не может он долго спать. Не может он долго отдыхать. Не может. Мы думаем, что почему дети спать не хотят? Дети, они все в невежестве. Говорят, они не хотят спать. Его не уложишь. И он это будет. Родители спят. О, выходной, сейчас не надо отоспаться. А ему не надо на работу, потому что там нет начальника. Он тут, ну, особенно маленький, он тут как бог маленький бегает, вот такой, да, всех строит. Он не хочет спать. Зачем ему спать? Причина. И мы знаем, что мы раньше тоже не хотели спать. А потом вышли на работу, вышли куда-то. То есть, когда реальность нас перестала устраивать, то есть... И что же это за реальность, которая нас перестает устраивать и погружает в сон? Нам хочется выспаться, нам хочется никуда не идти, нам хочется, чтобы упасть и остекленевшим взглядом в этот телевизор, чтобы там что-то мелькало. Почему это происходит? А потому что мы выходим в мир, а там одно и то же. Не потому что там плохо, там может быть очень красиво, хорошо и качественно. Но там одно и то же. И у нас некоторый автоматизм. Мы просто ощущаемся винтиком в большой машине. И смотрите творчески, и что этот сон здоровее, что у меня будет, станет? Нет. У меня был товарищ, он любил поспать, он, ну, был у меня такой рабочий, он всегда говорил, он очень ждал этого обеда, он быстро ел и принимал горизонтальное положение. А другие в это время там в карты играли, там чем-то вот это, как-то развлекались, а для него сон это был ритуал. И когда я говорю, что ты от нас, ну вот смотри, вот люди что-то общаются, он говорил, как же, чем больше я поем, тем больше я посплю, тем стану здоровей, а чем стану здоровее, тем больше я поем. Ну так вот, вроде шутка. Но это не шутка на самом деле. И в противоположность общей массе есть люди, которые злятся, что им надо есть, представляете? И что надо спать. Злятся, что им надо есть. То есть это люди означает, что душа у них живая, она не поставлена на конвейер и просто подпитывает вот эту машину, чтобы та что-то производила. А она реально живет. Это творческие люди, это какой-то там, может быть, Менделеев, это я, ну, не знаю, я не буду называть, я не знаю их садхана-бхакти. Но это люди, у них ненормированный рабочий день, они спят, они вот это, Бхактивинода Такур, там, он там по ночам что-то пишет, вот это у него, вот литературное наследие его мы имеем, поэтому... А днем он исполняет свои какие-то обязанности механически, причем так очень быстро. У него он же судья был, знаете, мировой судья, у него, ну как, решить вопрос это очень быстро. Он просто выносил приговор сразу. Не особо тратил на это время. Творческие натуры спать не хотят. Творческая натура это тире. Это человек, разговаривающий с Господом. По какому поводу? По поводу, какой макраме лучше связать, по поводу того, как лучше в государстве устроить, по поводу, по любому поводу, какая у тебя варна по этому поводу, и ты начинаешь что-то там вносить. Это не значит, я там, как в духовном мире, здесь. И эти люди, а потом мы смотрим их по телевизору. Все остальные, все спящие, смотрят их не в жизнь, но чужая жизнь нас все равно не напитает. Арчи Деви рассказывает, что садана, ну, кто что говорит про садану? Кто-то за садану бхакти принимает регламент, режим дня, который в ашраме. Они это перемещают это на грехаск, на их жизнь, а там и могут запросто здоровье потерять, могут просто. И садана это два момента есть. Садхана это некоторая регулярность, регулярное повторение одного и того же, что приведет, то есть это какой-то, знаете, файл, который мы не, знаете, компьютер кто-то чистил или как это называется, забыл как называется эта операция, когда ставишь компьютер и там он упорядочивает файлы, и там некоторые, такая картинка, ее там синие, красные, и вот есть красные, они, на этом месте их убрать нельзя. И вот садхана бхакти это в моем компьютере, в моем жизни некоторые вещи, которые не убираются, вот они точно. Вот хоть землетрясение, но вот я в храм приду вот в это время. А там может быть как угодно. Вот это уже садхана. И вокруг этого начинает формироваться и структурироваться. И очень важно, вокруг чего структурируется наша жизнь. Она может структурироваться, и тогда она... Вот это важно, вокруг чего это крутится. Если она структурируется просто поход в храм, то, наверное, будет все нормально. Или у человека может быть какая-то миссия. Там, вот одна там, женщина, она там очень любит собак и не может видеть, как бродячие собаки. Она организовала центр, она сюда иногда приходит, а сегодня ее нету, поэтому я про нее говорю без ее разрешения. Она всю жизнь это посвятила, она там пробивает, и у нее там есть какие-то успехи. У нее вся жизнь закручена вокруг вот этой ось. У человека должен быть стержень, да? Как один человек пошутил, говорит, иногда, где-то я слышал, шило в заднице, некоторые принимают за стержень жизненный. Понимаете, это люди, которые, у них стержня нету, но им надо как-то себя стимулировать. И тогда вот это вот, понимаете, они сами не знают. И вот это, просто растрата в жизни. Надо что-то одно конкретное. Что это одно? Господь тебе скажет. И вот тогда ты по-настоящему проснешься. Иначе ты будешь себя будить вот просто всю жизнь. Просто будить. Итак. По-настоящему проснувшегося человека Прабхупада называет, он находится в самадхи. Мы думаем, самадхи это где-то в горах сидит, у него сидит не шевелясь, у него ногти отрослись вот такие вот уже. Нет, самадхи это человек, который знает, что он делает, и он проснулся, знает, что делает. И ему не скучно. А если человек с виду делает и еще, ему весело, понимаете, ему весело, он счастлив. Вот признак, что он в самадхи. Рядом человек, который мы должны делать то же самое, очень энергично и все такое. Можно сказать, что он в обмороке. Не в самадхи, а в обмороке. Потому что тот думает, и время, место, обстоятельства у него все это складывается. Что-то заменить он заменяет. А это в обмороке, у него схема. И там, конечно, будет депрессия. Вот, не перепутать. И важно вот этот стержень. Какой у тебя стержень? Вот это садхана бхакти. Садхана бхакти нужна. То есть это садхана бхакти, это вокруг чего у тебя структурируется жизнь. И это садхана бхакти, не человек тебе даст, это тебе, ты сам ее должен, ну, с Кришной поговорить и решить, какая она у тебя будет. И вот у всех остальных стержнем, жизненным стержнем является сон. Сон является стержнем жизни, движущей твоей силой. Ты все делаешь и проявляешь сумасшедшую активность, чтобы тебе не мешали спать. Ты на них кричишь, ты устраиваешь свое лежбище правильно, чтобы вокруг как можно меньше шевелиться. Понимаешь? И стержнем становится вот это. Вот. И это называется иногда культурой. И поэтому вот Арчидея говорит, если упорядочить две вещи, еда и сон, это не даст тебе предназначения, нет. Но это очень много решит проблем. Решит проблем. Потому что очень много решит проблем. Я не сторонник того, чтобы принудительно, хотя элемент аскеза всегда должен быть, а чтобы принудительно взять и вогнать себя в какие-то рамки. Нужен стимул, чтобы я в эти рамки вошел. Мысль, вот такая простая мысль. Я должен войти в эти рамки. Я должен... Мы танцуем перед алтарем и призываем Кришну в свою жизнь. Кришна, приди сюда. А он говорит, а может ты ко мне придешь? Понимаешь? Господи, приди в мою болезнь и вылечи ее. А Господь говорит, может ты просто выйдешь из болезни? Выйди. Вот проснись и выйди. Потому что там ты болеешь, там сонное состояние. Там ты думаешь, что тебе комфортно. Там ты не досыпаешь, у тебя нет здоровья, ничего нет. Знаете, вот сегодня был очень такой, Шримад Бхагава там такой интерактивный. И как определить, человек долго сознание Кришны занимается, прогрессирует или не прогрессирует. Кому-то лучше, кому-то хуже. Кто-то как был, так и остался. Вот. Но кто-то говорит, стало хуже. Стало хуже, может, и старее стал. Да, раньше было лучше. Раньше было лучше, это не значит, что сейчас плохо, просто у тебя здоровья нету. Я знаю очень много людей, которые с возрастом становятся здоровее, умнее, интереснее другим. Вот это сознание Кришны. Я думаю, может, в этом храме или в другом храме. Вот это сознание Кришны. И человек не тоскует о своем прошлом, не тоскует, что вот раньше было лучше. И это ему совершенно не мешает. И тут говорится, вот он одолел сон, потому что если долго спать, с организмом что-то случится. Сначала ты теряешь инициативу, сначала ты теряешь свободу, инициативу, потом ты теряешь мотивацию. Изначально в ребенке это все есть, в ребенке есть. А потом, когда ты это все потерял, ты себя окутываешь всем этим, и тебе даже комфортно, ты не хочешь с этого вылазить. И потом, когда тебе будет, а ты уйдите. Вот, сон. Ну и тогда сначала снятся приятные сны, потом Кришна приходит во сне, и происходит кошмар. И ты уже хочешь, чтобы тебя разбудили, тебе не хочешь, потому что ты тогда сам не вылезешь. Снятся кошмары, и та-та-та благодарен. И поэтому в гуне благости сны могут быть, в гуне страсти, в гуне невежества. Да? И то есть кто-то может возразить, но в гуне благости, сон в гуне благости. А что я называю? Я это не называю вот это вот, что мы там спим ночью, а сон в гуне благости, мне комфортно, и я не думаю. Вот это сон в гуне благости. Я прихожу сюда, чтобы поспать, под лекцию. Я воспринимаю, они текут, промывают мне мозги, все хорошо, мне реально хорошо, да, реально хорошо. Я вхожу в такой гипноз, и мне хорошо, это гуна благости, но это сон, сон. Потому что гуна благости от гуны невежества не сильно отличаются, потому что я проснувшийся только когда над гунами. Гуна благости спать удобно. Удобно спать. И поэтому, и вот Арджуна решил заскочить в гуну благости. Пойду-ка я в лес помедитирую. Тот его будет, говорит, нет, надо сражаться. Дай поспать, дай помедитировать. Не хочу я, потом совесть вдруг замучит, там, я поубиваю вот этих. Он говорит, нет. Давай проснемся и подумаем. И начинает ему рассказывать вот это все. Вот это вот. Потому что гуны невежества, мы говорим, гуны невежества, вот гуна невежества, гуна страсти, гуна, даже гуна благости, вот это веревки, которые кто-то там арканы на меня накидывает, стягивает. Нет. Гуны не так действуют. Это Махамая Девидаси гипнотизирует нас, околдовывает. Мы вводимся в гипноз. Почему? Потому что вот то, что снаружи мы видим, это гипноз. Мы гипноз. Проще говоря, в невежество подразумевает то, что мы не видим правды. Мы не видим правды. И вот тут вот Прабхупада, мы не видим правды. Ну вот Бога, например, мы не видим. Мы не видим, ну, еще в чем мы не видим? Нас обманывают. Потом раз, правители убрали, и мы узнаем, а вот, а когда мы на него смотрели, мы видели возвышенную личность, он не возвышенная личность оказался. То есть мы не видели правды. Вот. И вот Прабхупада пишет, вернутые в историю, текст 13, глава 7, текст 13, вернутые в иллюзию тремя гунами природы, весь мир не знает меня стоящими за гунами. Не знает. Поскольку без Господа мир плох, он маскируется под плохо, под хорошего, под хорошего. И мы принимаем это, а потом нас следует, кто, ну, если ты не очаровываешься, ты потом не разочаровываешься. И потом опять вот этот текст 1.5.9, да? Паш, не помнишь? 1.5.9, да, 1.5.9. Потом ты ввергаешься в тоску. Тоска появляется в результате разочарования. И поэтому не надо... И гуны... Весь мир околдован тремя гунами материальной природы. Прабхупада пишет, околдован. Околдован. Мы находимся... Порча такая. Мы все в такой порче. И проснуться... Это означает снять эту порчу. Гуны материальной природы замечательные, это энергия Господа и все такое, но для нас оно не это, это ну, не та одежда, не то влияние. Под этим влиянием нам плохо, но при этом мы думаем, что нам хорошо. Вот. И когда нас начинают раздевать, то есть говорить правду просто, мы говорим, нам не надо, нам тут хорошо. Вот это, если, вот я уже упомянул этот, вот этот Нео, да, там был один персонаж, который говорит, невежество это блаженство. Таблетки там, помните, давали. Он говорит, если б я знал, что я увижу реальность, да я бы и никогда бы не взял это. Вот я спал бы и хорошо. И он появился предатель и все такое. То есть есть люди, которым, ну, хорошо. Хорошо, это их называет непреданными, Господь называет непреданными. Им хорошо. Но потом им рассказали, что... И Господь говорит, ни в коем случае им не рассказывай про меня, не надо. Что я нахожусь в сердце, что я не просто совесть. Потому что некоторым рассказывают, и они с привычкой ко сну могут прийти в религию, таких дров наделать, понимаете? Не рассказывай, потому что они просто будут вредить. Пускай они там занимаются, они там будут безобиднее. Очень много людей, спящих при религии, и мы говорим, оно плохое. А оно просто не на своем месте находится. И ты хотел его вытянуть, а надо было его трогать. Оставьте его, оставьте мертвецам хоронить мертвецов, Иисус говорит. Не мешайте им. Вот вдоволь нахоронятся, тогда... Когда им надоест, они, то есть истину не разносят, за ней приходят. А тогда ты только можешь ее дать. Вот и поэтому мир околдован. Даже люди в гуне благости не способны осознать личностный аспект абсолютной истины. Прабхупад пишет в 13 тексте 7 главы. Гуна благости не дает тебе гарантию. Вот это Прабхупада говорит. Мы думаем сейчас в гуне благости. Ведь вот эта садхана, так как мы понимаем ее, она нас должна нормализовать, систематизировать наше бытие. И тогда будет ясность сознания. Не будет ясности сознания. То же самое сон, но удобный. Нигде не колет, нигде не дует. Подушка мягкая. Это гуна благости. Вот. И оно, гуна благости, то есть, как, опять же, ссылаясь на сегодня, удобно сегодня Шримад Бхагаватам, на него можно ссылаться. Только сознание Кришны. Сознание Кришны – это предание. Но тот, кто предался, с легкостью выходит. Преодолеть влияние божественной энергии, состоящей в трех гун, который сон нам этот организует, невероятно трудно. Невероятно. Вот тут мы сейчас паузу сделаем, пока немножко перестанем читать Бхагавад-гиту. Невероятно трудно. И мы думаем, что преодолеть вот это невежество, вот это тамас. Тамас — это не грязь под ногтями. Тамас — это я вижу одно, но принимаю это за другое. Понимаете? И сегодня всплыл такой вопрос: подмена понятий. Подмена понятий. Вот это тамас. Правильное понимание вещей, которые не зависят от состояния моего тела, от моего образования, правильное понимание вещей, ясность сознания, вот это вот выход. И поэтому, что мы можем реально? Мы можем хотя бы узнать правду. Хотя бы узнать правду. Но для этого надо захотеть. Некоторые люди, Прабхупада пишет, что очень многие не узнают правду потом. Потом, когда ее узнают, и говорят, нас обманули. Он говорит, вы хотели, чтобы вас обманули. Надо узнать правду. Первая правда, которую мы узнаем, это правда о себе. Нам очень хочется узнать правду, где кто не так сделал, да? Но правду о себе надо узнать. Вот когда ты узнаешь правду о себе, ты не будешь... Все учения говорят, то, что ты увидел у кого-то недостаток, у себя это актуально. И поэтому уровень Уттама Адхикари не видит никаких недостатков, потому что у него нет анализатора даже этого. Да? И если у него нет даже этого анализатора, то рядом с ним, а он очень влиятельная личность, то рядом с ним люди тоже, у них это просто как снег тает весной, так у них вот эти качества тают. Почему? Потому что у него этого нет. Вот его влияние. Влияние. На него гун не влияет, рядом с ним не влияет, он влияет. А вернее, не он влияет, а Господь, который через него проявляется, влияет. Понимаете? Вот Господь влияет. Вот. И мы начинаем искать этих личностей. Где вы найти? Знаете, это слово такое есть. Шаранагати, от слова шара. Шара. Где бы найти такую шару, чтобы у нас шаранагати проявлялась вот автоматически, да. Где бы найти такого духовного учителя? Вот. И выясняется, что такие духовные учителя, они сами прячутся, но кому надо, их находят. Да. Кому надо, их находят. И даже человек, пока идет туда, даже преодолевая там скалистые горы или просто дальний путь, или пешком, он уже там исцеляется. Но знаете, что интересно? Это зависит и как от духовного учителя. Я имею в виду тех духовных учителей, к которым пришел, и вот эта шара так называемая, и ты весь в шаранагате, ты весь в предании, ты начинаешь быть самостоятельным, ты начинаешь быть самим собой. Они далеко. Вот даже там Бадринатх там вот рассказывает, что там уже эти... Попрошаек уже куча. То есть это уже стало бойким торговым местом. А мудрецы ушли еще дальше. И мы приходим сюда, в храм, и думаем, сейчас тут это садху сидит. Да и не садху где-то, не здесь сидит. И поэтому говорится, вот общество преданных. надо общество преданных дорожить. Рассмотрим эту позицию, как, насколько общество преданных нас будет. Нас будет. Кто такие преданные? Мы приходим, и нам хорошо, иногда воодушевляемся. То есть бывают периоды, бывает целый год в этом месте хорошо, потому что что-то поменялось потом, и люди сразу, одни люди ищут место, где хорошо, другие делают это хорошо, борются за это. Не боятся там запачкаться, говорят, вот надо что-то же делать, беспокоиться начинают. Во-первых, когда много людей делают одно и то, знаете, хорошо, хорошо это когда два человека просто дружат, два существа, даже не человека, а существа, и уже хорошо. И просто уже хорошо. Если они в контрах, вот уже и все плохо. И с милым рай в шалаше, да? Вот и все хорошо. И они ничего не выясняют. У них сознание, они друг другу уступают. И потом за ним понаблюдать хронометраж дня и выяснится, что они как святые себя ведут. Дружба. Дружба. У меня был такой опыт, личный опыт. Когда у меня была дома кошка, ее Шанти, Шанти зовут кошка. Вот. Вот. И нам подарили этого щеночка такого. Этот щеночек на ладошку уменьшался. И кошка на него вот так вот. Кошка большая, а щеночек маленький. И она вот так вот. И я думаю, она же его загрызет. И что надо делать? И меня научил один человек, кто-то имя его знает, Анатолий Антонович. Он говорит, ты их перемешай. Я беру кошку, глажу вот так вот. Вот как кошку, знаете, гладишь вот так вот. Глажу вот так вот и сгребаю вот эту там энергетику. Я представляю, что так сгребаю с кошки. И потом на этого щенка так размазываю. Потом со щенка так сгребаю вот так вот. Там размазываю. 15 минут этих делов. Она уже подсаживается кормить его своей грудью, да? Кошка. Потом она приносит ему мыша. Я увидел, ужас пришел. Вот. И все такое. Потом он вырос, ну, превзошел ее в силе, в росте и все. И с тех пор он всех кошек любит и защищает. Увидит какую-то кошку, несется так, а кошки не знают, что он их любит. Бегают от него. Вот. А эту защищает, всех собак вот так вот. Вот. И... Представляете, живот, кошка с собакой. Вот когда мы говорим кошка с собакой, это как бы ну, эталон вражды. Да? Кошку с собакой может сделать человек. А что, человек не может сделать это вот среди своих, что ли? Неужели так сложно? Вот. И тогда сознанием Кришны ничего. Потому что Господь, там и мистика, там и ты сам с собой, там. Когда люди дружат, они дают возможность друг другу быть самим собой. Они не сковывают, понимаете? А когда они не дружат, у них у своих свои интересы, и они сами не живут, и другим не дают. Все. Нет никакого сознания Кришны. И спят в такой, в коме. В коме. Зорко одним глазом так приоткрыши, чтобы свое не украли там, и это, и если там что-то появилось, надо зацепить. Вот, понимаете? Причем это автоматически, потому что сонное состояние это невежественное состояние. Невежественное состояние. И, а хочется же, знаете, показаться хорошим. Мы же люди, мы же не кошки и собаки. И поэтому мы начинаем лгать. И вот это не значит ходить всех обличать, но хотя бы не обманываться. Хотя бы не обманываться. Мы видим, вот он такой, очень большой, колерованный, спящий. Спящий. Он занимает пост. Ну, и, а потом говорить, что вот, вот из-за него мне плохо. Нет. Пикантность ситуации заключается в том, что наш духовный путь ни от кого не зависит. Ни от кого не зависит. От нас же самих зависит. Скорость моего продвижения по этому пути, скорость просыпания, зависит тоже только от меня. Если я хочу, никто меня не остановит. Где окружение тоже по большому счету не играет. Возьмите Прохлада Махараджа, да, какое у него было окружение? Ну, у него уже было вот это. И вот, смотрите, современные храмы, современные конфессии, приходишь, а тут не такие седовласые старты с таким мощным опытом, они куда-то ушли, они, может, там все насквозь утомлены уже. Здесь приходит такой же человек, и ты видишь человека, который, ну, пришел, может, на 5 лет раньше тебя, и, ну, больше просто знает, что где стоит, что делать. Вот. И мы на него рассчитываем, что он сейчас нас раз и освободит, а потом на него обижается, потому что такого не произошло. Ну, что я хочу сказать. Сюда как-то люди все-таки приходят, знаете, везде приходят люди попользоваться какой-то системой. Это везде есть. Везде есть. Что в кармических ситуациях, что в религиозных ситуациях. Ну, но в основном все-таки хорошие люди приходят. Основная масса приходит. Хорошие люди. И вот тут возникает термин «общество преданных». «Общество преданных». То есть они хотя бы идут в одном направлении. И вот это легче. И поэтому говорится, не покидайте общество преданных. Не покидайте общество преданных. Потому что легче. Вот мы с Пашей шли, он мне говорит, мне сначала бесило то, что вот в армии, например, когда марш-бросок, знаете, вот женщины, может, не знают, марш-бросок, считают раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, надо в ногу и строем бежать. Оказывается, так легче бежать. Получается, как цельная машина, и раз, два, три, раз, два, три, преодолевают. Я вхожу в резонанс, если то я такой хилый от рождения, но я выдерживаю этот марш-бросок. А если все в разнобой, казалось бы, своим темпом, чего бы не бежать. Вот в обществе преданных, то есть это хороший, это материальный принцип, когда люди объединяются, и они зомби ли? Я вам скажу, нет. Потому что у меня есть тоже опыт, когда люди синхронно занимаются одним и тем же, они сдруживаются. И человек, который в это время стоял в стороне, это мне настолько поразительно. Лет этак 25 назад я обучался у того же там Анатолия Антоновича, и мы стали практиковать магические круги. Знаете, хороводы. Да? Вот у славянских народов есть такое хороводы. Зачем они нужны, непонятно. Ну, просто люди встали в круг, не взявшись за руки, и просто что-то там желали. Они могли желать себе, они могли желать, это вообще даже не принципиально. Могли, но они занимались одним делом, вот в круге встали. И там пришла одна женщина, которой я на нее смотрю, она мне сразу не понравилась, она мне очень не понравилась, вот так вот, не понравилась. Ну, в том смысле, что она вот все для себя, и она тоже в кружочек встала. И вот мы 15 минут прошли, там надо было как... Пройти, как встаешь на свое место, значит, круг как замкнулся, как раз чик, так вот, как закрылся. И потом я смотрю на нее и думаю, что-то я не понимаю. Она такая хорошая, у меня нет к ней никаких претензий. Вот. И мы так делали. Потом выяснилось, что мир все-таки имеет зерно так рациональности, и есть нумерологию, мы там изучали, что лучше, если там 7 человек, 12 человек в круге встает. И для чего я это говорю? Мы стали, когда... То есть эффективнее. 12 человек эффективнее, чем 11, и 13, и 15. 12 человек эффективнее. То есть усиливается качество. И причем, я здесь так говорю, смотрите, дружба, общество преданных. То, что мы вот у алтаря... Вот это поем, да, это можно сравнить, может, с какой-то там дискотекой, там тоже что-то вот так вот. Но тут вокруг чего мы крутимся, есть разница. И когда мы это вместе делаем, со мной может произойти то, что сам с собой я где-то могу не сделать просто. Как тот солдат, который может отстать. То есть этим не надо пренебрегать. И... Тогда мы стали этим так баловаться. Поставили человека в этот кружок и сказали, чтобы у тебя все выздоровело за неделю. Он всю неделю мочился кровью, у него повыходили это камни с мочевого, да. Но он выздоровел. Ну, потом поняли, что это серьезная сила. Мы сказали желание, да, ни один врач, ни одна хирургия бы такого не сделала. Это были обычные люди, это не были такие крутые экстрасенсы на тесте. Это просто обычные люди, но их было много, их было 12. Вот. То есть я был в этом круге, но это интересно, это отдельно надо рассказывать. То есть это очень интересно. Я что хочу сказать? Это работает. Но знаете еще что? Когда мы выяснили, что количество должно быть конкретное, у нас, получается, стали такие вещи, когда вот собралось это количество, а вот 3 человека лишних. Ну, посидите пока. И потом эти люди уходили. Уходили. Не уходили не потому, что их не взяли, мы там менялись. А я также заметил, что я потом смотрю на них вот до этого и после этого. Они отдалились. Вот я вижу, они отдалились. Я их всех так же люблю, но это работает. И поэтому совместные любые действия, там, чистить картошку, все, что хочешь. Мы думаем, как же вот это, как, ну делай все вместе. Потому что как налаживать отношения? Это не пряники друг другу дарить. Это заниматься вместе одним делом. Потому что вот это вот реально. Это реально. Это такое маленькое отступление, что... И мы вместе, то, что может делать садху, и что мы, зазомбировались от этого, скажите, что мы хоровод и пожелали ему хорошего? Нет, каждый остался при своих, причем у него какие-то проблемы ушли. Мы стали зомби? Нет. Но нас влечет это общество, там образуется какая-то дружба. Что в этом плохого? Ничего там плохого нету. Можно, конечно, найти одного садху, и тот там плюнул, дунул, и все. А можно вместе задружиться, и Кришна говорит, поскольку ты мне друг, я покажу тебе свое мистическое могущество. Общество преданных. И зачем нам садху, скажите, зачем нам какую-то садху, если мы все вместе тоже как садху. Потому что двое-трое во имя мое, и я среди вас. Какой садху еще тебе нужен? Никогда не надо молиться на какого-то человека. Никто не нужен. Я вам не нужен. Вы без меня вполне то же самое. Никто никому не нужен. Потому что если ты только подумаешь, что тебе кто-то нужен, кроме Бога, ты попадаешь в зависимость. Потом в сон. Во-первых, у тебя теряется инициатива. Потом у тебя теряется. И потом ты спишь. И потом тебе выдирать из этого сна не выдерешь, выдерет тебе только кошмарный сон. Начинается кошмар. Еще раз про сон почитаем. Бхагавад-гита говорит. Асаммоха, свобода от сомнений и иллюзий приводит к тому, кто перестал колебаться, это великолепие абсолюта 10.4.5. Приводит к тому, к чему же оно приводит, свобода. О, как же ты можешь быть свободен? Ты же, что ты вообще можешь соображать? Слышали такое, да? Вот. То есть, свобода от сомнений, да? И иллюзии. Приводит к тому, что кто перестал колебаться, понял трансцендентную философию, постепенно, шаг за шагом, человек может избавиться от заблуждений, иллюзий. Ничто не следует принимать слепо, все нужно тщательно взвешивать. И, ключевое слово, обдумывать. Обдумывать, это моя приписка, такая наглая приписка, комментарий Прабхупады. Обдумывать это, обсуждать это с Господом. Что значит обдумывать? Обсуждать это с Господом. И тут в самом начале без Господа эту книжку не надо. Потому что можно что-то не так понять. Вот. Если я понимаю, если я действительно понимаю, это влечет за собой какое-то действие. Так ведь? Если я не понимаю, я продолжаю спать. Продолжаю спать и говорю, я не принимаю ничью сторону, все есть как есть, Господь всеведущий, всемогущий, все контролирующий, а я вот это. Но я живу тогда, когда Господь проявляется через меня, в остальное время я сплю. Я сплю просто в холостом режиме. Вижу какие-то сны, чтобы ну, зря время терять. Кино смотрю. Я перестаю спать тогда, когда я начинаю действовать. А действовать, когда я начинаю понимать. Поэтому ничто не принимайте слепо. Надо обдумывать. Надо обдумывать. То есть вот этот текст говорит, 4.5, он говорит, что сон это когда ты не обдумываешь. В интернете видел недавно, один садху пишет, что ну это по поводу последних событий, что вот это, но это послание зашифровано, сейчас мы ее, то есть вот расшифровка, типа оно зашифровано, типа мы сами не можем понять. И там такие пространные заявления, с которыми я не согласен, но я просто привожу как пример, как не надо делать, что преданный, он не должен принимать никакой стороны. То есть вот так вот сидишь и не принимаешь ни одной стороны перед тобой что-то творится. При этом еще добавляется, что ты должен сконцентрироваться на духовной реальности, а вот эта реальность материально тебя не интересует. Знаете, такая страусиная политика. Угу. Чем глубже голову в песок, тем ты преданнее. Ты весь или не в песок, или в трансцендентную реальность, а что тут творится, не надо. Вот. Но причем там такая подборка, которая мне указывает, куда вот, понимаете? То есть сверху можно. И там, как говорится, лидер не принимает какой-то позиции, но они же принимают позицию. Я не говорю это о всех лидерах, я говорю о некоторых лидерах. И знаете, ложкой дегтя может испортить всю бочку. Плохих людей мало. Вот придет один негодяй, вот зайдет сюда сейчас, вот тут может 50 преданных, зайдет сюда один дурно пахнущий и нюхать будут все. Поведение, оно тоже пахнет. И поэтому одному ну, не надо судить обо всем. И если он так заявил, и какой бы он пост ни занимал, мы должны понимать, вот мы сейчас читаем. Мы хотим от иллюзии избавиться, мы хотим проснуться или не хотим проснуться. Идти за тем белым кроликом, как там было по фильму. За Кришной, значит. Вот. Ничего не принимать слепо, все нужно тщательно взвешивать и обдумывать. Причем тщательно написано. Тщательно взвешивать. И обдумывать. Обдумывать с кем? С Господом. И если ты не согласен, если я не согласен, это не означает, что то, что мне говорится, неправильно. Это значит, мне это сейчас не надо. У меня немножко другой путь. Мне сегодня не это надо делать, а другое. Понимаете? Потому что Господь ведет к себе каждого индивидуально. Индивидуально. Если мы хотим быть на него похожим, мы также должны поступать, то есть что-то узнали и всем вот это раздали по пирожному такому. Нет, надо думать, но опять это надо иметь связь. И вот. И что же в результате взвешивания происходит? Сразу Прабхупада пишет, сразу. Вот. И сразу пишет здесь, вот после этих. Тщательно взвешивать и обдумывать. И тут пишет, вот, необходимо также развивать в себе терпение и умение прощать. Как только ты подумал и не согласился, Прабхупада сразу профилактически пишет, умение прощать у тебя тут же в кармане, рядом, на всякий случай, чтобы надо там присыпал вот это, вот, чтобы сразу его не надо там гасить никого. Вот. Умение прощать. Вот прочитайте текст 4.5. Там просто инструкция. Нужно научиться терпеть снисходительно относиться к незначительным оплошностям других. Но если они незначительные и другим не вредят. Если вредят, смотрите, я сейчас не пропускаю ни одного слова, незначительно. Но если эта оплошность значительная, то тут снисхождение не нужно. Сатьям, правдивость, это способность говорить правду ради блага других людей. Истину нельзя искажать. Расхожая мораль гласит, что правду следует говорить лишь в том случае, если она приятна собеседнику. Это к вопросу об аппаратхах. Неприятно, значит аппаратха. Нет. Но правдивый человек так не поступает. Истину следует говорить прямо в глаза, чтобы люди знали, каково истинное положение вещей. Истинное положение вещей – это реальность. Неистинное положение вещей – это невежество, это сон, это иллюзион, неистинное. Вот. Тот, кто предупреждает других, этот человек вор, тире, говорит правду. Без сомнений и колебаний нужно говорить людям даже неприятную правду. Обладать правдивостью значит излагать факты, как они есть, ради блага других людей. Таково определение правдивости. Таково определение правдивости. Вот.
Ну как же приятно, неприятно?
Приоритеты. По-другому, знаете, как по-другому? Оно может быть механический закон. Из двух зол выбирать меньше, да? Выбирать меньше. Вот неправда, и я закрываю глаза. Вот один человек, он пришел, и он делает неправильно. Но все это видят и понимают. Ноги он не туда вытянул, да? И не делают ему замечания. Это высокий уровень. Это высокий уровень. Это мы скрываем от него, что он вообще корявый. Скрываем. Пока он не спросит. А есть другое. Когда человек знает, делает, скрывает намеренно. И он один. И можно ему сказать это. Или при всех. Или на кому-то надо говорить один на один. Это в зависимости от величины его ложного эго. Один на один. Потому что один на один ему скажешь. И все, и все, все, все. Больше не будешь. Да, больше не буду. Это его вылечит. Если ему в присутствии других, то есть ложное большое эго, его величина в прямо пропорциональной зависимости, ну как его определить, насколько я дорожу своей репутацией. То есть если при других сказать, он сейчас будет это, да. То есть ему надо щадить, не надо делать больно излишне. И так страданий как бы хватает в мире. Вот. Но есть люди, которые просто наглые, которые просто вредители. Не грех сказать всем. Не грех сказать всем. И даже грех не сказать всем. Почему? Потому что он же будет обманывать других. Может, ему свою репутацию сохранить надо, но он будет обманывать других, пострадают тысячи, тысячи, тысячи. Вот. Поэтому и мне, например, как пример, вот читание Чандрачаран. Когда все были против, он, вернее, когда все были за, соглашались, он был против. Он говорит, да, вот этот вот Вишнупад, он говорит, это возвышенная личность. Когда на Арчи началось, он говорит, это возвышенная личность, он противостоял. Когда с Бхактивигьяну сказал, он занимает не свое место. Да, он это говорит сейчас. Вот. Он говорит и не боится. Не боится. Вот это сатьям, правдивость. Но надо понимать, что... То есть, когда оно уместно. Почему он это говорит? Чтобы предупредить других. Чтобы предупредить других. Вот. Так. Знай же, о сын Бхараты, что гуна тьмы, порожденная невежеством, я читаю 14.8. Гуна тьмы, порожденная невежеством, держит все воплощенные живые существа в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде. А скажите мне, в виде чего проявляется гуна тьмы? Кто читал, кто не читал, ну догадайтесь. Может, Кришна подскажет?
Нету радости, тоска.
Тоска, нету радости. Я подскажу. О, спадки хочется, да. Я подскажу. Ее влияние определяется в виде, пропускаю слова, которые опутывают обусловленную душу. Что опутывает обусловленную душу?
Сети.
Какие сети? Тут три названы.
Гуны?
Нет, это не гуны. Тут написано три вещи, и одна из них сон. в виде сна, еды. Еще в виде еды. Еда опутывает, опутывает макаронами, как это, как его. Это понятно, какие-то привязанности, какие-то сильнейшие привязанности. Вожделение, гнев, зависть, да. Но это же результаты, когда я уже запутался. Это написано в виде безумия, лени и сна. Лень и сон. Безумие. А безумие что? Безумие. Нету ума. С Господом не разговариваю. Безумие заключается, знаете, когда человек не принимает решения и действует по инструкции, он безумен. Понимаете? Мы хотим гарантии найти в инструкции. Это безумие. Кришна по регламенту не проявляется. Он вне этого. Он говорит, оставь все вот эти регламенты. Не проявляется. Безумие. Безумие из-за отсутствия Господа просто. Из-за отсутствия Господа. А если все, то а Кришна говорит, я, понимаешь, прихожу, когда хочу. Вот. Знаете, немногие люди могут работать у станка и не уснуть. Много. Это особая категория лиц. Много вот это вот. И то надо какую-то, ну, проявить, как это говорят. Не силу воли, а инициативу какую-то, да, инициатива. Что-то не так, что-то думать в это время, что-то думать. А просто спать за станком, спать за рулем, да, спать за рулем, это шаваря, спать за станком, ты влезешь туда, тебя закрутят там. Жизнь это то же самое. Жизнь, она ж едет.
То есть не имеется в виду, это физиологический?
Не-не-не, я имею в виду, да. Физиологический сон, то есть смотрите, физиологический сон, он не относится к жизни души. То, что я кушаю, еда, не относится к жизни души, она относится к жизни тела. Я, когда говорю, ну да, это надо, на это надо, приходится выделять время, ну, чтобы это время полностью жизни проглотило. Есть люди, живут, у них все крутится вокруг стержня, который называется еда. Еда.
Вопрос, ага. Скажет, что Кришна приходит, когда он хочет, да?
Да.
А там пишут, стучите, да творят вам. Если человек хочет, он же по-любому придет.
Конечно.
Значит, он придет, когда я захочу.
Да, когда я действительно захочу. Просто некоторые люди имитируют свое желание. Да. Если я захочу, он ну, не идет к спящему. Как, когда сон меня вот достанет дальше некуда, я говорю, Кришна, он говорит, и вот тогда он и хочет. По-другому можно сказать, Кришна хочет всегда. Всегда. Ну сколько можно спать? Может, поиграем. Ну мы хотим спать.
Один из мифов постоянно нам твердят, что он придет, когда он захочет, а не когда он придет.
Да.
Получается, это миф.
Миф. Мифов очень много. И эти мифы, они как раз навеяны вот этим таким, можно табличку составить. Вот есть сознание Кришны, а есть такое сонное сознание Кришны. Сонное сознание Кришны, это вроде сознание Кришны, вроде все правильно, но немножко понятия подменены, и там можно, ты как бы практикуешь, но ты там спишь. Там спишь. Например, почему-то регламентируется с высоких висасан. С высоких таких вот. Ну, не знаю, диверсия, не диверсия. Ну, например, говорится, мы все знаем, что последняя нога религии что у нас? Правдивость. Правдивость, которую я сейчас зачитал. Правдивость это вот. Прабхупада, кто-то может сомневаться, правдивость это может. Вот Прабхупада рассказал, что такое правдивость. Вот тогда надо мягко, тогда надо скрыть, всегда наготове держать, чтобы там извиниться и чтобы не осудить. Но тогда, когда через край оно пошло, тогда надо прямо в глаза и перед публикой сказать, не боясь. Вот определение правдивости. Сатьям. Сатьям. Вот. То есть, и так Махамая постаралась, А тут мы еще добавляем к этому. Мы еще искажаем истории, искажаем понятия, каким-то духовным ярлычкам приписываем какие-то материальные вещи, и потом люди исполняют эти материальные вещи и говорим, а что-то прогресса духовного нету. А потому что, ну, подменили этикетку. Вот. И все слышали совершенно просто недавно, и уже тотально говорится, что последняя нога религии, это как что у нас? Почтение. Почтение нога религии. И в связи с этим, что самое главное, то есть и Вайшнава-парадха. Вайшнава-парадха стоит первым пунктом из этих 10 оскорблений святого имени. Вайшнава-парадха. Кто такой Вайшнав? Кто такой Вайшнав? Если непредвзято посмотреть, что делается во всех организациях, в религиозных, Вайшнава-парадха, была ли Вайшнава-парадха в Советском Союзе? Да, конечно, была. То есть было Святое Политбюро и неуважительное отношение туда. Туда надо было ехать на, как у нас там, на Субхадра Кунту. Кунту, там, говорят, смывается Вайшнава-парадха. У нас это называлось Салахки. Единственное место на земле Субхадра Кунта, а у нас это было Салахки. Там оно смывается. Или расстрел на месте. Смывается Вайшнава-парадха только кровью. Вот. И у нас то же самое говорится. То есть, если посмотреть, а аппаратха против кого? Против правительства, против правящего класса. А кто у нас вайшнав? Спокойно человек может сидеть и говорить, что и так, знаете, подтрунивать. Вот тут тоже подмененная палата. Вайшнав это человек. Человек, который послушен Господу. Вот это вайшнав. Вайшнав это не должность. Но если проанализировать вайшнава-апаратхи, то так ненавязчивые по умолчанию, иногда прямое указание, говорится, что не против человека как бы ратуют, а против оскорбления должностей. Понимаете? Если я на кого-то накричал, вот он только зашел, куда ты в этой обуви зашел, а ну-ка это не вайшнава-апаратха. А вот если он уже 15 лет здесь, и он уже председатель какой-то там ревизионной вайшнавской комиссии, то это уже вайшнава-апаратха. На самом деле это вот эта подмена, понимаете? Вайшнав это человек, это не ярлычок какой-нибудь. Но преследуется именно за ярлычок, за человека. И поэтому мы видим, что кто-то кого-то ругает и ничего, а вот этот такой маленький, незаметный зашел, и на него кто-то крикнул, и смотришь, у него жизнь под откос покатилась, потому что вот вайшнав-то был. Вот вайшнав. Я знаю, у нас вот Сережа Мелитопольский, кто вот он уходит, и он уже, ну, достаточно уже инвалид детства. Я знаю, что вот это вайшнав, у него в принципе не все в порядке. Я знаю, что его слова все сбываются. Вот. И я видел к нему пренебрежительное отношение, и что потом с этими людьми было. Пренебрежительно, потому что он вообще не катил, все ходят, а он не такой со смятым. Он приезжал с Мелитополя, просто потому что там нету храма, он приезжал сюда, вот так вот. И когда он поет, там у него голова готова отвалиться, вот так вот, как он поет. Я смотрю на него, думаю, вот это вот интересно. Вот. И когда мне надо благословение, я подхожу до него. Вот вайшнав. Вайшнав это человек. Это не должность. И поэтому, вот просто проанализируйте подмены. Вайшнава-апаратха, с одной стороны, миф, мы говорим о мифах. Вайшнава-апаратха это не миф, но надо понять, что под этим клеится. Человек или должность? Вот если должность, тогда это очень вредное. Тогда это сразу чинопочитание получается, а не богопочитание, не богоследование. И с другой стороны, это критика. Не критика. Критика, она делится как прогрессирует. Сначала человека охватывает гнев при виде какого-то нехорошего явления. Охватывает гнев и говорится, о, это очень плохо. А потом он, будучи в культуре, его обида может быть. Он просто это не проявляет, гнев. Гнев это скрытая обида. Дальше идет критика. Критика. То есть он не обижается, он как-то ищет слова, как-то сказать, говорит, ну, кто же вот так вот делает. Если он этот этап, ну, это я рассказываю, как это происходит без Бога. Если мы без Бога видим иллюзию, что нас обманывали, происходит вот это следующее. Если это опять я без Бога, дальше идет презрение. Презрение. Я вот такой, весь правильный, все соблюдаю, а их я просто молчу. Мне ниже, я-то хожу такой замечательный браман. И вот это и такое сравнение, и я не знаю, кто это сказал, придумал, но мне кажется, очень похоже, что гнев это вот дерево бхакти, вот дерево бхакти, это вот просто кто-то там дыхнул и неправильно, и листья послетали. Если обида, это хуже, это ветки ломаются. Если я критиковать начинаю, ствол ломается. Но если я просто уже молчу, я весь такой в брахманическом, я просто презираю этих людей, вот они такие корми. Это гниют мои корни. А снаружи я такой весь не в осуждении вот это. И поэтому лучше накричать. Лучше накричать. Угу. Хотя бы потому, что когда я гнию, я же не просто гнию, я же и людей потом. Я весь хожу мрачный. Я столько в сознании Кришны, я мрачный. Ты же веселый должен быть, а ты мрачный. Но ты же все вот это уже правильно делаешь. Но ты ничего не сделаешь. Ты это делал без Господа. Без Господа. Без Господа. Ты так и не проснулся. Ты просто переоделся. А стал хуже, мрачнее. Вот. Дальше мы идем по сну. Этот человек может быть очень решительным. Спящий может быть решительным. Он может, знаете, спящие кричат. Спящие ворочаются. Спящий может, у него какие-то, и вот написано, и спящий может быть очень решительный. Прабхупада пишет 18.35. Тот, кто много спит, кто не может не гордиться. Смотрите, когда человек много спит, он начинает гордиться. Что не хуже, тем больше он гордится. Да? Чем больше он о своей репутации, значит, вот можно определить, кто сколько спит. Да? Не гордится, не может не гордиться своими возможностями, наслаждаться материальными вещами. Всегда мечтает добиться власти над материальным миром. Подчиняет этой цели свою жизненную энергию. То есть это деятельные люди. Деятельные спящие люди. Вот. А сам текст говорит, решимость, которая не может человека избавить от сновидений, страха и скорби, подавленности и иллюзии, это решимость, лишенная рассудительности, о сын Притхи, порождена гуной тьмы. Очень много активных людей, вот, они делают все, делают, но они делают это в невежестве. То есть на самом деле они все это делают в спящем состоянии. Что такое быть в спящем состоянии? Они не думают. Скажи ты им, что они не думают, они тебе скажут, мы читали столько книг. Но они их изучают как инструкцию, потом применяют туда, ищут несоответствие. И какие у них качества характера начинают вылазить? Из тьмы вылазить. Если у них, знаете, и вроде бы знания, и у них даже опыт есть. Опыт есть. Я еще раз говорю. С помощью инструкции нельзя прийти к Господу. Надо к Нему просто прийти. Я чего в ответе нахожусь? Света нету. Сама по себе тьма не существует. И вот я сижу в погребе, свечка колеблется, потому что я тут хожу чуть-чуть. Страшные тени на стенках погреба, да? Страшные тени. Называется такое слово еще неверный свет. Неверный свет. И какое-то, не какое-то знание. И наша задача не благоустроить этот погреб, а просто вылезти из него. Не пригласить Кришну к себе, а идти за ним, следовать. А он тебе расскажет, что делать. А мы говорим, вот я там, где я есть, где родился, там и пригодился. А он тебе скажет, иди, устройся туда на работу, сделай то, он меня начнет гонять по жизни. А мы нет. Я вот сижу, сегодня я Кришну вызываю, как директор, да? Как директор, сегодня у меня арти, Кришна сейчас придет ко мне. А может и не прийти, я должен к нему прийти, понимаете? Я должен к нему прийти. А у него там все хорошо. У нас тоже есть свет. Душа тоже светится. Светится. Но она не заметит, не заменит света. То, что от Господа идет. Так. А вот. Смотрите, комментарий к 39 стиху 18 главы. Тот, кто находит удовольствие в праздности и сне, находится под влиянием гуны тьмы, невежества. Вот эти люди обычно говорят, мы в благости. Вот если сон убрать, а удовольствие в праздности, это может быть праздник религиозный. Много просада. Мы сейчас спектакль такой замечательный. Мы сейчас как вместе споем, и кто-то нам под гитару от Кришны сыграет. Духовная деятельность, конечно. Но тот, кто находит удовольствие, что плохого в этом удовольствии? Нет, ничего плохого нет. Ничего плохого. Но это не главное удовольствие. Если мы живем от праздника до праздника, мы находимся в праздности, то счастья у меня нет. Тут не зря написано. Тот, кто находит удовольствие в праздности, то есть... Есть такое выражение, что для человека в гуне невежества все является иллюзией. Он не испытывает счастья ни в начале, ни в конце. Человек, находящийся под влиянием гуни страсти, может ощущать лишь мимолетное счастье. А смысл такой. Есть много людей, которые не любят праздники. Вы встречали таких людей? Не любят праздники, потому что эти праздники их отвлекают от жизни. Вот. Заметили, да? Есть такая притча, когда монах ехал на корабле, и корабль начал тонуть, и все вдруг вспомнили о Боге. Вот сразу вспомнили о Боге, да? И перестали даже забывать о нем, потому что они поняли, что сейчас все утонут. И к монаху обратились. Там, отче, ну-ка помолись за нас. А он не молится. А он говорит, а моя молитва это вся жизнь. Я не молюсь отдельно. То есть у него нет... Как это называется? У нас вот праздники, они загнаны в такие в резервации, в конкретные даты календарные. Редкостные животные загнаны в зоопарки, потому что там их истребили. У нас жизнь загнана. Где человек живет? Где корми живет, скажите? Корми, который спит, 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 спит. И где он просыпается, скажите? Вы все знаете ответ. На пикничках. Не, ну, на кухне нет. Там тоже некоторые механические. Люди специально собираются на какую-то природу, чтобы пить водку. И там они, кстати, проявляют инициативу. Понимаете?
Просыпаются.
Да. То есть мы и там они просыпаются. Мы находимся вот в таком регламентированном, это считается хорошо, и потом тех еще осуждаем. Так вот, нам надо из этого регламента вылезти, но для этого надо проявить инициативу. Инициативу от меня. Но инициатива – это сразу ответственность. Сразу ответственность. Безответственность – это некоторый комфорт. Это комфорт оправдан, пока я грудной младенец, да? Но если я уже вырос. Вот. И мы говорим, счастливое детство. Там, да, была инициатива какая-то, да, за которую нас, может, наказывали, да, может, не наказывали. А тут наказание серьезнее идет. И... Признак человека, что он спит, он ждет праздника. Он ждет праздника. каждый день ты должен встречаться с Господом, и чтобы тебе было что рассказать. Чтобы было что рассказать. А со мной вот это, со мной вот это. Вот это и есть праздник. Я сейчас зачитаю, что тут говорит один садху. Он, правда, оставил тело уже, но... Так, как раз про инициативу. Шри Ишопанишад с самого начала предупреждает нас, что мы должны стараться играть ту роль, которая отведена нам Господом. Господь уже роль. Знаете, это как ее, Лена Крапивка, мы с ней общались по телефону, она мне сказала, вы знаете, я пришла в сознание Кришны, мне все сразу, все понравилось. Единственное, что мне не понравилось, это что они хлопают в ладоши. Говорю, что как дураки хлопают в ладоши. Вот. Ну как это? Может, это как зомбирование какое-то. Зачем они хлопают в ладоши? Я вот прямо не могу хлопать в ладоши. Вот это все принимал, а хлопать. Но потом это. А вы знаете, как хоронят артистов сейчас? Вот недавно умер один артист, довольно известный. Вот. И когда его выносят из дома, ставят на табуретки, стоят артисты, и они аплодируют. Представляете, мертвое тело выносят, и они аплодируют. И аплодируют не всем. Это сейчас, вот это недавно происходило. То есть человек не всем аплодирует. То есть он кончил, это символично, человек кончил свою жизнь, он проиграл роль, и под занавес аплодисменты. Всем ли будут аплодировать? Понимаете? Вот у них такой вот обычай интересный. Вот. И тут пишет, это Пурначандра Прабу. С вами все-таки. Он говорит, так. Шри Ишопанишад, то есть это финал апофеоз, это пик вет. С самого начала, с первых стихов. Помните первые стихи? То есть каждый берет долю свою, не чужую, не копирует там. И тогда жизнь обещается там. Так, предупреждает, что мы должны стараться играть ту роль, которая отведена нам Господом. Однако это не означает, что индивидуальная душа не может проявить собственные инициативы. Являясь неотъемлемой частью Господа, она должна обладать и свободой инициативы, присущей Господу. Когда человек разумно пользуется свободой, он проявляет свою деятельность в природу, сознавая, что является, все является. И тут, в общем, все. Это очень важная мысль. Это я зачитал Шри Ишопанишад, мантра 4, комментарий. Прабхупада пишет так. Это очень важная мысль. Чтобы достичь успеха на пути в бхакти, мы должны проявлять инициативу. Все. Инициативу. Прабу, а вот это можно, а вот это, а может вот это, а инициатива где? Пока нет инициативы, нет и бхакти. Нет инициативы, нет бхакти. Инициатива идет от Господа, не от меня, от Господа. Используя свои творческие способности служения Господу. У нас есть своя роль, отведенная нам Господом. Прилагая усилия в преданном служении, мы проявляем инициативу для того, чтобы удовлетворить Господа. Это требует свободы, доверия и разума. Три компонента. Свободы, то есть я не раб. Я не раб. Свободы, потому что если мне тут регламентировали, какая свобода. Доверие. Доверие это значит, свобода это, доверие это значит, мне делегируют полномочия, мне доверяют. Делегируя полномочия, мне дают и разум. И разума. То есть не просто, а бы что делать. Вот. Без этого бхакти быть самим собой не так просто, как кажется, хотя ничего трудного в этом не должно быть. В любом обществе многочисленные влияния, социальное давление заставляют человека действовать определенным образом, что далеко не всегда отвечает его индивидуальной природе. Общество поощряет определенное поведение в соответствии со своими устоями, не заботясь о допустимости данных норм для отдельных его членов. В детстве наши родители хотели, чтобы мы стали такими, как они и работали. Наши учителя хотели, чтобы мы вели себя в соответствии с их критериями. Наши друзья хотели, чтобы мы вместе с ними наслаждались. По всей видимости, общество заставляет человека быть кем угодно, только не самим собой. В связи с этим очень легко обвинить общество, потому что оно такое. И оно другим не будет. Но с Господом ты можешь выйти из этого всего. С Господом. Потому что без Господа вот эти вот социальные группировки тебя не выпустят. С Господом ты можешь выйти. Нужна сила. И в связи с этим, ближе к нам, ближе к теме, кто-то помнит тему, как называется, хоть нет?
Сон.
Сон, да, чтобы выйти со сна. Выйти со сна — это просто начать думать, выйти со сна. Там, проснись, Нео, алло, проснись, проснись. Мы должны, для нас прежде всего надо, чтобы не упасть в более такой сон, перестать совсем соображать, да. И поэтому мы должны сначала снять вот эти наклейки, этикетки, правильно их понимать. Потому что, приходя в любую организацию, ты начинаешь учить язык этой организации. У меня отец, например, работал вот в городе Бузулуке, там есть Бузулутские электросети. Бузулутские электросети. Есть такая организация, она и сейчас есть. В городе Бузулуке Бузулутские электросети. Хорошая организация, которая... Ну, обеспечивает, чтобы везде провода правильно висели, там трансформаторы, там вот это, вот такая служба обеспечения. Так вот, я во всей Оренбургской области, если поговорю с человеком, я буду точно знать, работал он в той организации или нет. Там определенный язык. Другие электрики, я их точно, я одного человека встретил, и он начинал говорить, пересыпать такими словечками, обычными, но в таком порядке, я говорю... А ты не работал вот там? Он говорит, да, откуда ты знаешь? Я говорю, по разговору. И поэтому, куда бы мы ни вошли, каждая семья на своем языке говорит. Вот. У каждого человека, в принципе, свой язык. И я хочу сказать, что сохраните свой язык. Потому что от языка много чего зависит. Как вы говорите, так и говорите. Ну, то есть есть что-то вредное, что-то полезное, мы что-то друг от друга что-то берем, но все равно должен быть мой. Не должна быть копия там, чья-то. Вот, и в связи с этим. Почему? Потому что если ты говоришь полностью копируешь какого-то человека, ты теряешь свою индивидуальность, ты перестаешь быть личностью. У тебя взаимоотношений с верховной личностью Бога не будет, хотя у того человека, кого ты скопировал, она есть. Не будет. А я личность, а как личность я не проявляюсь, отсюда значит это тоска. Вот. И поэтому свою индивидуальность. И вот разговоры о введении варнашрам и в искон вызывают у многих определенные опасения. И не без основания. Людям кажется, что это предоставило большие возможности лидерам с нечистыми мотивами, учителям, родителям, руководителям злоупотреблять своей властью над подчиненными, поскольку варнашрама укрепляет иерархические структуры. Только сейчас мы зачитали то, что в мире делается, это нормально, но это может случиться и в религиозной организации. А если это укрепит монархические структуры, значит, то личностный аспект, до свидания сразу. Его святейшество Бхакти Тиртха с вами так выразил на своем семинаре в Майяпуре. Если мы не уясним четко, смотрите, все хорошие вещи, но там есть условия, при котором они нам не вредят. Нам может вредить все при неправильном условии. Нам может вредить махамантра, нам может вредить служение, нам может вредить садана Бхакти, которая взята для брахмачарьев, а применена как... Понимаете? При определенном условии. И вот эти условия определяет Кришна, мне лично, он это и говорит. Мне или нравится, или не нравится, я вхожу, я меняюсь постепенно. Но только под его руководством лишним, личным. Вот. И вот тут говорится условия. Так, в Майяпуре. Если мы не уясним четко цель нашего общества служить другим, если не будем дорожить возвышенной садху сангой, если не будем ценить различия между людьми, ценить различия между людьми, ценить различия, не уравнивать, не уравнивать, а ценить. И важность этих различий, важность, то я уверяю, что Варнашрама приведет к кастовой системе. Она произведет на свет тиранов. Что такое раб? Раб, уничтожение личностного аспекта, это один из рычагов власти в рабовладельческих обществах. Уничтожение личностного аспекта, и потом ты с ним что хочешь делать. Вот. Если это происходит в религиозном, вольно или невольно, или непониманию, или для благими намерениями, вот мы выстилаем себе дорогу к Богу, да? То рабская система автоматически организуется, а у рабов не может быть. И потом все это общество деградирует, потому что раб деградирует автоматически. Возвышается только свобода, возвышает человека. В линии Мадхвы есть... Почему? Потому что вот эти различия... С духовной точки зрения мы все равны. Равны почему? По какому критерию? По тому, что вы для Бога одинаково важны. Я слышал очень много разговоров, а вот эти не особенно важны. Как душа, я важен. Что это означает? А вот это вот я особенно важны, а вот эти, ну, не очень. Да? Слышали такое, да? Господь. Нет, Господь, знаете, что это имеется в виду? Этот человек спит, но я на него пока не обращаю внимания, не дергаю его. Не дергаю. Не значит, что он не проснется, тоже будет важный. Вот. Вот. Но когда говорится так, что это человеческое мышление подменяет духовное, и начинается вот это вот некоторое презрение, некоторое возвышение. Вот, и поэтому здесь вот говорится, в линии Мадхвы есть знаменитый Шри Канака, который принадлежал к сословию шудр, которому поныне стоит памятник возле храма Кришны в Удупе. Рамануджа Сатпрадая гордится Шри Канчипурной из той же самой категории шудр, у которого Шри Рамануджачарья получил дикши мантры. Список можно продолжать и продолжать. А вот теперь важный, смотрите. Это важно, это касается всех нас. Это должно уничтожить некоторые возвышения одних над другими. Потому что считается, что некоторые вещи всем преданным делать обязательно. И если он это не делает, то он не преданный. Ну и соответственно Господу он не... Вот. И смотрите, ходя традиционно, шудра-варны не учились под руководством гуру. Знаете, у них гуру нету. Не принимали упанаяну, это мантра Гаятри. Не изучали санскрит. Не поклонялись божеству. Вайшнавы, согласно системе Панчаратрики, могут заниматься данной деятельностью. И это ничуть не мешает им на пути к чистой любви к Богу. Шудха Бхакти. Вот эти вещи, которые сказали, если ты вот этого не делаешь, ты пропал. Не кондиция. Тебе надо чиститься, 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 как вот это там, чрево, помните, да, суруча. Чиститься, чиститься, потом родишься в моем чреве, потом вот это вот. Нет. Вайшнавизм, это не надо путать с брахманизмом. Это ничуть не помешает им на пути к чистой любви к Богу. Чистой любви. Не просто к любви, а к чистой любви, к чистому бхакти. Это означает необязательные действия для чистой любви. Какие? Перечисляю еще раз. На бис. не учились под руководством гуру, не принимали упаная, то есть мантра гайдри, то есть шнур не надо, не изучали санскрит и не поклонялись божеству даже. Вот. Хороший вопрос, а что же они делали тогда?
Чем занимались?
Они следовали за Господом. Вайшнав это след, они предавались. Предавались. Они не лгали. И они так выходят из-под иллюзии. И любви там хватает. Угу. Потому что некоторые вещи, они человеку не по его природе вообще. И он уткнулся, как в бетонную стенку, и землю роет под собой, а ни на сантиметр не двигается. А оно ему даже и не надо, может быть. Понимаете? Один человек меня спрашивает, а что вот я в ночную смену, что все напрасно, я что, демон? Что я теперь не могу? А я вот в ночную смену. Я говорю, нет, это не мешает. Это не мешает, что ты в ночную смену. Что теперь увольняться? Я говорю, не надо. А люди, понимаете, это не мешает. Вообще для бхакти ничего вообще не мешает, потому что бхакти это любовь. Если любовь чем-то обусловлена, а она уже любовью не является по определению. Оно не зависит. Никто не мешает мне полюбить. Но может полюбить. Еще раз, в Бхагавад-гите мы читали гуны, они не, это не арканы, которые нам раз заарканили и потянули. Нет. Это обман. Они нас очаровывают. Словами людей. Иллюзия так, может, с глазами что не так, может, не дослышал, да, испорченный телефон. Вот так, гуны. Формируется неверное мировоззрение, и я вижу это неверно. Глаза видят правильно. Но здесь в мозгах трансформируется. Там есть, ну, проводки поменяли, да? В машину поменял два провода, все, не заводится. А машина правильная. Вот иллюзия что делает. Меняет понятие. Меняет понятие. В первую очередь понятие, что как духовное с материальным. Подмена. Например, говорится, вот от вайшнава парадхи можно избавиться только где? На какой там кунде? Сурабха кунда, да. И все. Значит, можно билетики продавать уже по спекулятивной цене, потому что же больше нигде. А если у меня денег нету? То есть, а по сути, то есть нужны мне какие-то условия, деньги, проживание, а у меня паспорт туда меня не пустят, и все теперь пропало, что ли? Духовное изменение – это раскаяние. Кто мне помешает раскаяться? Да надо встретить, вообще эти святые места, говорится в Бхагаватам, что святые места, они не потому, что вот не география это дело святых, а люди, которые приходят туда, это, ну, место сбора. Ты приходишь, пообщался и получил. Да. Да. А есть просто люди, вот собрались, обсудили Шримад Бхагаватам. Все, куда, на какую кунду, зачем? Нет, обязательно надо на святые места съездить. Меня 4 раза приглашали, я не поехал. Бесплатно, я не поехал. Это механическое действие, как бы оно ни звучало вот так вот, но по сути это механическое действие. Механика, она чего-то зависит. Духовное действие ничего не зависит. Это вот это метание по этому миру, по этой географии, вот это, вот обои сменили, ты никуда не движешься. Есть мудрец, который, потому что внутренний мир, это прошлая тема, внутренний мир – изменяется, и тогда вокруг тебя начинает меняться. Вот вокруг тебя тогда начинает крутиться. Если ты крутишься около Бога, все начнет крутиться вокруг тебя. Люди хотят без Бога стать центром, а не получается. Итак, то есть это не важно. И помните, один, кто же там встретил его? Прохлада Махарадж, да, встретил его, не помню. Толстый святой в луже там лежит, да, вообще ничего не делает. И какая его была деятельность? Он только хочет, чтобы все следовали за Господом, который в сердце. Вот он лежит с этой мыслью, и тот посмотрел и говорит, что ты святой, что-то не пойму, а чем ты занимаешься? Активен ли этот человек? Очень активен. потому что его желание Господь начинает исполнять. И вокруг него он просто этого хочет. Он этого хочет. Он свои мозги, свое мышление посвящает этому. Господь выполняет его желание, и вокруг начинает происходить. Он просто этого хочет. Он выполняет же желание всех. И поэтому вот, в Индии, в Непале, там, если какой-то садху идет, настоящий садху, если идет, они хотят его обычно прикормить около своего села. Там. Он сидит, они ему носят, вот, только не уходи никуда. И в это время нормальные дети рожаются там в селе, там никаких, этот пил бросил пить, этот, ну, то, просто потому что он там живет. Просто он там живет. Никто к нему, ни на такой даршан может не ходить. Просто он там находится. Это очень деятельные люди. Вот. Независимые. Зависимые от Бога. Вот. 5 минут перерыв сделаем, наверное, да? 5 минут. А то я смотрю по времени, надо как-то разделить это.